знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии также автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска у нас по традиции историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. И к нам возвращается наш Центр благородного воспитания, который предоставляет нам книги. Так что наш призовой фонд увеличивается. Ну, а Центр благородного воспитания – это семейный культурный центр, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере старинного русского особняка Милютина на Садовой улице. Присоединиться к обучению можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – быт крепостного крестьянина.
Да, Саша, я, дорогие друзья, я иногда сталкиваюсь с проблемой, что ли, да, что люди, в принципе, не понимают, что такое крепостное право. Как жили тогда россияне, да, и прочее. Поэтому, дорогие друзья, я решил посвятить сегодняшнюю передачу именно вопросу, ну, не просто быта, да, ну и вообще, что такое крепостное право, как люди жили, какие им права имели, ну, вот... Как-то так вот осветить.
Ну, наверное, у большинства людей, так же, как и у меня, например, лично все представления об этом периоде российской истории через художественную литературу. «Барышня-крестьянка».
Ну, это самое плохое, что можно вспомнить. Опираясь на «Барышню-крестьянку», понять симбиоз, как он пишет об общих целях крестьян и помещиков, да, там, да, как они все здорово, весело там жили, я бы не стал. Хотя произведение неплохое.
Сергей, ну давай, наверное, начнем с такого вопроса, как количество. Много ли было в России крепостных крестьян? Или в разное время по-разному?
В разное время немножко по-разному. Давайте берем последнее время, вот когда их освободили.
То есть накануне освобождения,
ну, 19 века. Да. Перед отменой крепостного права, дорогие друзья, в Российской империи насчитывалось 23 миллиона 100 тысяч крепостных крестьян.
А всего сколько было населения?
Ну, в общем, это 37% всего населения. В общем, умножьте 23 на 3 и получите 70 миллионов, которые тогда жили. Они составляли от 50 до 70% населения в центральных губерниях России, в Белоруссии, на Украине, в Литве. А в нечерноземных губерниях 2/3 населения было крепостные, а в черноземном около половины, в среднем Поволжье – треть. Ну, их в то время называли крещённая собственность. Ну, достаточно прилично, да?
Вообще хочется понять, что за крепостное право, какие вообще права у них были?
Ну, прав у них было немного. А давайте скажем так, что помещику запрещало делать своими крестьянами – это убивать и продавать за границу, как известно, да, вот за это. А барщина по закону должна была быть не более 3-4 дней. Саша, что такое барщина?
Это когда ты работаешь на своего хозяина?
Да. Ну, было барщина или оброк. Оброк – это ты платил определенную фиксированную цену осенью, ну, примерно там, да, сколько там, репродуктами, да? А барщина ты трудоднями отрабатывал.
3-4 дня в неделю.
Ну, давайте так. В 18 веке было до 6 дней. Мы еще разберем. Это цифры не то что лукавые, а которые требуют расшифровки. Но мы с вами установили, Павел I приказал не больше 3-4 дней. Пугачевщины больше, чтобы не было. Ну, наверное, помещики находили, как обойти этот закон, с одной стороны, да, вот какие-то такие вещи. Но так или иначе, законы были вот, да. Вообще, конечно, Павел ввел некоторые ограничения при продаже людей, которые были очень распространены по Екатерине II. Например, нельзя было продавать крепостных на ярмарке, на аукционе с молотка. Правда, находчивые помещики все эти запреты обходили... Достаточно успешно. Ну, на ярмарках крестьян формально не продавали, а отдавали в наем работу. То есть можно было назвать это совершенно по-другому. Аукционы по продаже крепостных проводили без помощи запрещенного молотка. То есть аукцион был, но они хлопали рукой там или еще что-то делали, да? Поэтому говорить о том, что вот государство пыталось регламентировать, удачно нет. Она видела, что она неудачна? Видела, конечно, то, что она не может на это контролировать крепостное право. Что-то делала после этого? Ну, ничего не делала. Потому что вопрос сложный, потому что власть опиралась на помещиков. И там достаточно тонко этот фундамент, да? Уничтожать экономический базис дворянства царская власть, конечно же, не хотела.
Но можно ли это сравнить вообще с рабством?
Нельзя. Нельзя, потому что раб – это просто собственность, вещь. Никаких прав или прочее не имеет, да? А крепостной крестьянин имел право иметь собственность свою, какие-то вещи еще там, да? Поэтому, дорогие друзья, нельзя до такой степени. Ну и убивать раба можно было, а крепостного крестьянина нет. Все-таки это немножко другое. Ну и последнее, наверное, рабы и рабовладельцы были разных национальностей, разные вероисповедования и прочее. Нет, конечно, у нас были проблемки там. Поляки и хлопцы на Украине и в Белоруссии, да, польская шляхта, да, с одной стороны, все равно нельзя сравнивать с Римом или с Древней Грецией. Ну и скажу, что Нижегородская или Макаревская сначала ярмарка и Урюпинская ярмарка очень хорошо и бойко торговали крепостными крестьянами вплоть до 1850 года. Ну, примерно там Крымская война, и до этого, после этого уже никто не покупал. Зачем? Если сейчас их освободят, все же прекрасно понимали это, да? Ну и людей выставляли с ярлыками на лбу, где указывались их цены и навыки. Чаще всего крепостных продавали по объявлениям через губернские газеты. В общем, если, дорогие друзья, вы когда-нибудь будете на набережной Фонтанки в газетном фонде Национальной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, вот, и возьмете там начало 19 века или 30-х годов газеты, особенно какие-нибудь региональные губернские, да, там увидите большое количество объявлений, ну, вроде «продается мужик да жена», «дородные», «приятные», а с ним еще пару коров дойных, или «продам сноровистого кучера», вместе с конем, с упряжью, с телегой. Александр I запретил подобное объявление, поэтому хитрые дворяне, ну и газетчики, выкручивались просто, взяли, заменили слово «продам» на «сдам». Ну, понятно, да? «Сдам добрые руки». Кстати, крепостных можно было не только продавать, но и обменивать на мебель, музыкальные инструменты, борзых щенков, закладывать в банк и даже прыгать в карты. Ну, в принципе, если мы прочитаем Лермонтова «Тамбовское казначейство», там как раз спокойно можно и жену было продать в карты, да, проиграть ее там, или что-то в этом роде. Ну да, время было такое.
А какие цены были?
Ну, опять-таки, с чем сравнивать, понимаете, да, дорогие друзья? Я сейчас скажу какое-то, а что это, а сколько можно купить? Ну, давайте я попытаюсь ответить на Сашин вопрос. Цены на крепостных распределялись следующим образом. Не было вот одной цены, да? Такого не было. В принципе, 5 рублей стоил обычный деревенский мужик без навыков. Такой селянин, да? Впрочем, мужиков всегда продавали со всей деревней, с семьями и земляными наделами. Ну и тогда стоимость такого товарища могла ходить до 100 рублей, ну если мы считаем всю сумму, которую отдает, да? Опять-таки, много это или мало? На самом деле, чтобы перевести рубль Саша, который 220 лет тому назад был в начале 19 века современнее, достаточно непросто. А почему, дорогие друзья? Ну, потому что разные вещи стоили по-разному. Давайте исходить из стоимости месячной аренды средней достойной квартиры в Петербурге, в столице. Месяц стоил 10 рублей. Таким образом, один царский рубль начала 19 столетия – это условно 5 современных тысяч. То есть крепостной мужик стоил 25 тысяч рублей. Такая была стоимость обычного деревенского крестьянина без навыков, семьи и земли. А вот когда уже какие-то умения, это, конечно, становилось дороже. Повар средней руки или молодой кучер мог оцениваться 10-15 рублей. Но особо дорого ценились сенные девки. Это красивые молодые девушки, имеющие прислужить по дому барыне. Ну, если надо, то и барину. Как бы мы понимаем, да? А чем они там занимались? Такие девицы могли стоить до 50 рублей. Ну, то есть 250 тысяч сегодня. Они, сенные девки, умели петь, танцевать, сказки рассказывать там, да, ну, какие-нибудь истории там. Ну, в общем, заменяли телевизор для некого поколения. Вот. опытный сапожник, способный барину еще и доход приносить, мог бы обойтись в 500 рублей. Ну, это где-то 2,5 миллиона. А ценились крепостные, которые могли петь и играть на музыкальных инструментах. А если все это вместе, то там достаточно дорого.
Ну, ведь у крепостного крестьянина могла быть семья.
Должна быть семья, Саша. Конечно, помещики пытались создать семейные отношения. Но потому что семья худо-бедно гарантировала, дорогие друзья, определенную покладистость, стремление работать и зарабатывать. То есть, кто ему будет мозг есть дома? Да, где ты был, сколько заработал и так далее и тому подобное. Вольнолюбивый крестьянин мог и на сторону посмотреть и убежать. Такой был ненадежный в отношениях. Поэтому, конечно, вывод напрашивается для помещика. Пусть крестьяне и дворня лучше поженятся. Ну, можно его еще продать, конечно, и отдать в армию. Известно, что церковные правила XVIII века позволяли венчать в 13 лет девиц и в 15 парней, да? Помните, диалог...
Алина Родионовна.
Да, и диалог Татьяны с няней.
Да.
Да, на Руси очень долго считалось, что засидеться в девках позорно. В 20 лет любая могла получить прозвище «непомятые волосья» или «вековуха». Да и парню желательно было обзавестись семьей к этому возрасту. Если это не случалось, господа могли назначить штраф. Помещику было выгодно, если крестьяне заводили большие земли. Крестьянин богат не деньгами, а детьми. А вот дети крепостного – будущие работники. Значит, их действительно должно быть больше. С этой точки зрения рассуждения помещика-хозяйственника вполне справедливы. Он за этим следил. А помещики через приказчиков или комиссаров следили, чтобы женщина рожала, ну, раз в год или раз в два года. Ну, если он не зверь, раз в два года. В поместьях был установлен жесткий порядок. Если девице исполнилось 17, а замуж еще не шла, то отсылалась вместе с братьями и отцом на самую тяжелую работу. Например, на торфяннике. Если там не одумается, да, одумывались. Поэтому после того, как они пришли там из перековочной работы, они все бракосочетались достаточно быстро. Свадьбы только со своими крепостными. По-другому невозможно. Большинство помещиков, которые могли благословлять браки, могли и говорить «нет». Так вот, помещики не жаждали благословлять браки с чужими крестьянами или дворней. Вдовых и девок на вывод не давать под жестким наказанием. Оттого крестьяне все свои пожитки выдают в приданое, и там богатят чужие деревни, писал такой своему приказчику такой известный историк Василий Татищев. А зачем же позволить соседям наживаться в собственном добре? Мы там его вылечили, возможно, какому-то специальности дали ей там или еще что-то там, танцевать научили красиво. Или общаться, и тут она вот...
А если, скажем, помещик был не очень богат, у него было малое количество душ, может быть, не за кого было выходить замуж или жениться?
Ну, тогда помещик сам будет распространять, как Александр Сергеевич и другие любвеобильные люди там, да? А вот, ты знаешь, Саша, я не знаю, говорили мы, не говорили, а в Новоржевском районе Псковской области, а также в Островном, остров, да, и Опочке, да, там очень большое количество людей было с фамилией Лабинак. Напомни радиослушателям, что значит эта интересная фамилия?
Лабинак Ганнибал.
Это, да, дети, которые рождались от арапа Петра Великого, он не мог, ну, сначала записывал как Ганнибалы, но потом ему сказали «хватит». Поэтому он записывал справа налево, притом Ибрагим все-таки был в свое время там, да, а вот мусульманин, да. Поэтому, да, вот с такими фамилиями там ходили, то есть это родственники все Пушкина.
Сергей, ну у нас же все-таки христианская страна, все так. Христиане были крещеные, как и помещики. Как же там христианская мораль?
А христианская мораль хороша для помещиков. Взаимоотношения с дворян с друг с другом. А со своими крепостными – это другая мораль. Нет, конечно, они тоже боролись за какую-то мораль. Да? Но еще раз, что им выгодно, они закрывали на это глаза. Бестужев Рюмин, которого так шикарно сыграл Евстигнеев – в фильме «Гардемарины вперед», разработал для своих крестьян закон. Пожелаешь уйти в другое угодье за женой или мужем – откупайся. Сразу немедленно 5 рублей положи и уходи. А вот по меркам 18 века это были немалые деньги, и платить могли только единицы. Ну, еще вдобавок. Помещик запрещал крепостным пропускать воскресные церковные службы ты говоришь о христианстве, и штрафовал, если они не приходили. С каждого взимался сбор в размере 1 копейки. Но лично помещики все-таки редко вмешивались в брачные дела крепостных. Только если имение небольшое или владелец, например, был вынужден в нем убивать свое время. Ну, да, дорогие друзья, ну, скажем честно, помещику было не до этого, он воевал, он в Петербурге, он там занимался политикой или еще чем-то, да, поэтому все это сложно, дорогие друзья. Вообще, конечно, за брак отвечала церковь. Понятно. Ну, помещик мог сказать, что ему что-то не нравится, да, но такого не было. У крепостных были свои правила для брака. В большой семье первым делом вели к алтарю старших дочерей. Затем наступала очередь остальных. Остаться без мужа, ну, так, такого почти не бывало. Угу. Ну и скажу честно, дорогие друзья, помещику было невыгодно и не нужно общаться с каждым отдельным крестьянином. Он общался с общиной. Это крепостные крестьяне или просто крестьяне, проживающие на одной территории и работающие на одних сельхозземлях. Да? Вот, поэтому там староста или бурмистр, как говорили в середине 19 века, да? Вот, с ними общаться, да, и как бы они, сама община, жестко регулировала жизнь крестьян. Члены общины были связаны круговой порокой. То есть налоги и выкупные платежи платил не каждый крестьянин за себя, а община за всех. Ну, еще раз, община знает, у кого сколько денег. Поэтому одни давали налогов от себя n-ное количество, а те 2 или 3 n. Это тоже было понятно.
А как складывались отношения старосты с хозяином, с помещиком?
Конечно, он подчинялся. Конечно, бывали хитрые старосты, да, но... Русский мужик, он всегда хитрый, но нормально. Если нет, то если он доведет староста до каких-то серьезных правонарушений или понижения дохода помещика, он назначит другого.
Вот, но это что-то вроде управляющего, да. Только он и сам из среды крепостных.
Да, и, скажем так, его в основном выбирали сами крестьяне. Угу. Ну и, конечно, помещик тоже следил там, да? Ну, ну давайте так. Не все у нас были пассионарии, и не все крестьяне одинаково с интеллектом. Какие-то есть, какие-то нет, да? А не все работоспособные, не все работящие, там, да, у кого-то с руками проблемы и прочее, прочее. Поэтому избрать из 100 человек 1-2 людей, которые могут быть старостой, достаточно несложно. Вот, поэтому, да, и те, и другие их видели. Потом, после отмены крепостного права, ну, сегодня у нас не про это передача, но все равно, люди, фронтовики, которые служили в армии, возвращаются, да, они авторитеты, вот их можно назначить, да, они знают, что такое дисциплина, они знают, что такое подчинение, они знают, как выполнять приказы, они знают, что существуют законы, ну, и многое другое, да. Вот такой человек, конечно, как староста был идеальный. Об этом мы поговорим в следующий раз. Именно община, Саша, установила порядок пользования лесами и пастбищами, судила нарушителей и выдавала крестьян разрешение отправиться на отхожий промысел, то есть выполнять те функции, которые раньше выполнял помещик. Ну, крестьяне, конечно, считали такую опеку благом, поскольку община не только защищала от произвола администрации, но и следила за справедливостью распределения налогов и повинностей. Сельский ход нередко направлял здоровых людей для оказания помощи больным. Ну, Саш, погорелец мог просить мир, да, на миру бревна или для того, чтобы ему построили новую избу. Но когда у кого-то случались какие-то такие вещи суровые, потом, да, в воскресенье происходило толоха или как-то по-другому называется, специально вместе собирались и строили новую избу или молодоженам новую избу. Там, кто рубил, кто тесал доски. А вот, кстати, насчет очень малоэффективного сельского хозяйства, дорогие друзья, это действительно было так, потому что плуга было мало, в основном были сохи. Или сохи, я не знаю, как правильно ударение, простите меня, дорогие друзья. Но самое главное, например, доски делали при помощи топора. Ну, скажем так, не, практически пил в сельской местности не было в то время, да? Ну, вот просто, да, я пытаюсь сегодня сказать, что идеализировать то время не надо вообще. Или как это идеализировал Александр Сергеевич Пушкин в «Барышне-крестьянке», о которой так Саша нам сегодня интересно вспомнила.
А женщины, права какие-то у них были?
Ну, практически нет. Домострой. Порка жены была нормой и даже своего рода горячо оберегаемой традицией. А домострой учил, как правильно вразумлять непослушную супругу. Он советовал воспитывать женщину так, чтобы никто не слышал ее криков. Домострой Сильвестр разрешал бить ее плеткой и кнутом, но не тяжелыми предметами. Без гнева. Больно, но разумно. Да, и желательно задевать глаза и уши.
Сергей, а ну наверняка в то время тоже были неверные жены, мужья, в общем-то.
Конечно, конечно. Ну, давай, Саша, ты, в принципе, ответила, но я повторю то, что сказала. А отношения к девственности и супружеской верности в разное время в разных регионах были различны. Что понятно. В одной губернии девушку, потерявшую невинность, могли запрячь в телегу, стегать ее розгами. В другой даже не обратить на это внимания. И не обратить внимания, что есть, например, внебрачный ребенок. Вот, как правило, чем дальше от столицы, Саша, тем свободнее нравы. А вот, ну и в этом правиле были свои исключения. Девушке мог быть прощен роман с барином, потому что он бывал часто принудительный. А также отношения с другим любым человеком, находящимся выше ее по статусу. Более того, были регионы, специализирующиеся на древнем ремесле. Ну вот, Джакомо Казанова, известный в своих воспоминаниях, он же был в России, он написал, да. «Иначе дело было на Валдае», пишет Джакомо Казанова. А ему удалось привести у одного старика, как он пишет, девушку за 100 рублей. Эту юную особу, которому Казанова называл Заирой, настоящее имя не знаю, вряд ли у нее такое было, да, итальянец привез в Петербург, где ее оставил. Про охочих до ласк крестьянок Валдая в XIX веке в письме к Соболевскому рассказал Александр Сергеевич Пушкин. «У податливых крестьянок чем и славится Валдай? К чаю накупи баранок и скорее приезжай». Баранки – это, конечно, да, невозможно отказать. Я согласен, Саша. Вот. И не только Пушкин так считал. Вот в воспоминаниях еще Франциско ди Миранды. Это руководитель Венесуэльской революции. Первый, кто поднял восстание, до Симона Боливара в Каракасе. А вот он к нам приезжал просить помощи против испанцев. Он говорил, что в городе Валдай, известный красотой и свободными нравами женщины, он получил девицу для утех за 2 рубля.
Сергей, а расскажи, пожалуйста, о быте непосредственно крестьян.
Большинство крестьян, дорогие друзья, продолжают жить в курных избах, то есть топили дома, печь по-черному. Но это было больше из экономических соображений, ведь для отопления по-белому необходимо больше дров. Ну, какая-то часть КПД уходит в трубу, вот, да. А объем дома был не больше 15 квадратных метров.
А интерьер какой был у избы?
Ну, киот.
Это что?
Шкафчик с иконами в красном углу. Палати. Это, ну, такие скамейки, помосты для сна на уровне печи. Ну, да. В принципе, да. А вдоль стены были расположены лавки, на которых не только сидели, но и спали. А над лавками были полки, на которых хранилось всякое утро избы. Ну, вот, в принципе, все. Уровень бытовой культуры сельского населения, Саш, находился в прямой зависимости от степени общественного развития села. Ну, изба являлась традиционным жилищем русского крестьянина, а на Украине это были мазанки, хаты-мазанки, да, это более дешевые. Но, с другой стороны, возможно, где-то ближе к степи, там меньше деревьев, поэтому на Украине предлагали делать там из сучьев, там, с глиной, там, и прочее. Вот, да, это не значит, там где-то лучше, где-то хуже, да. А когда мне некоторые, читая некоторые книги, да, истории там говорили, вот во Франции всегда жили люди хорошо, у них даже крестьяне жили в каменных домах. Ну, извините, камня там, как грязи. Там большой массив Вогезы, я не знаю, Арденны, что одно и то же, наверное, Альпы, да? Поэтому камня много, а дерево стоило больших денег, потому что дерево принадлежало помещикам. Вот они делали из камня, да? Да, а деревянный дом стоил очень дорого. А у нас наоборот, да? Еще раз, в этом ничего нет хорошего, нет ничего плохого, да? Просто так. Ну, в деревянном доме зимой жарко, летом прохладно, да, там все-таки воздуха больше, а прогревается он быстрее. Поэтому, когда у меня стал вопрос, какую я буду делать себе дачу, я делаю деревянный сознательно.
Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте что-то узнаем о современном крестьянстве.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко, также я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – крепостное крестьянство, быт крепостного крестьянина, XIX век.
Вернемся, дорогие друзья, в нашу деревню. В середине XIX века каменных строений у крестьян Воронежской губернии отмечалось у помещиков крестьян 1,4%, а у государственных 2,4%. Это не значит, что в Воронеже жили крестьяне хуже, чем, я не знаю, где-нибудь там, в Петербургской губернии, да? Нет. Спроси, а что носили?
А одежда какая была? Что носили?
Ну, крестьянская одежда всегда делилась на две части. На повседневную и праздничную. Преимущественно крестьянское платье было домотканным. Только часть зажиточной деревни позволяла покупать себе фабричные ткани. По сведению из Обаянской уезда Курской губернии в 60-е годы, мужчины в деревне носили пасконное белье домашнего изготовления, рубаху с косым воротом, длиною до колен и порты. Рубаха подпоясывалась тканым или сученным пояском. В праздничные дни надевали льняные рубахи. Зажиточные крестьяне щеголяли в рубахах из красного ситца. Но если мы действительно увидим Липецкую, Орловскую или одежду Курской, то там на белом фоне красного очень много. Это правда.
А почему, кстати, косой воротник был?
Саша, а чтобы во время сенокоса крестик не вывалился?
Да?
Да.
Что ели крепостные крестьяне?
Ну, Саша, в условиях натурального потребительского характера крестьянского хозяйства пища являлась результатом того, чего они производили. Да. Ну, еще что рядом росло. В лесу там или еще где-то, да? Ну, еще раз, традиционно крестьянин кормился от трудов своих. То есть, если, конечно, Плюшкин довел крестьян до голода, да, ну, в смысле, да и какие-то неурожаи были, то, наверное, другие помещики помогали как-то, что-то кормили там, да? Но не более того. Итак, состав крестьянской пищи, дорогие друзья, определялся выращиванием полевых и огородных культур. Покупная пища в деревне была редкостью. Пища отличалась простотой. Еще ее называли грубой, так как требовали минимум времени на приготовление. Потому что время на изготовление разных разносолов у женщины в деревне, ну, какой-то стрепухи, да, ну, просто не было. У нее и дети, и, извините, покос там, да, и за коровой надо следить там, или еще чем-то, да. Поэтому пища была, в общем-то, однообразной.
Щи да каши, еда наша.
Ну, в общем, да, сейчас я скажу об этом. Но только в праздничные дни, когда у хозяйки было достаточно времени на столе, появились иные блюда. Вообще, сельская женщина была консервативна в приемах приготовления пищи. Ну, потому что их так учили с детства. Отсутствие кулинарных экспериментов тоже является одной из черт бытовой традиции. Селяне были непритязательны в еде, и поэтому все рецепты для разнообразия воспринимали как излишество. Ели крестьяне по 2-3 раза в день. Хлеб, Саша, был основной пищей, которую пекли раз в неделю. Ну и без него, конечно, не обходился никакой прием пищи. Будет хлеб, будет и обед, да? Или, как говорил Леонид Ильич, будет хлеб, будет и песня. Ржаной, кислый, бездрожжевой, его пекли раз в неделю в больших объемах. В голодные времена крестьяне ели ржаную муку, замешанную с различными добавками, то есть, чтобы увеличить объем. А были популярны блины, оладьи из овсяной или гречневой муки, а также различные лепешки из теста. Но на столе, кроме хлеба, был суп, щи из квашеной капусты, сало. Но во время поста сало заменяли грибами или рыбой. А где щи, тут и нас ищи. Традиционно русские щи известны с IX века, означали они сети, похлебку. Рецепт довольно прост. В кислую капусту из бочки добавляли конопляное масло, сметану и сало. Во время поста сметану и сало исключали, заменяли ее грибы и крупы. Серые щи варили из крошева, заквашенных ржаной муки, облегающей кочан зеленых капустных листьев. Вкусовую разницу между белой и серой капустой замечательно передал Иван Шмелев в «Лете Господне». Ну, это, правда, это чудное произведение. Вот. И когда я бывал в Париже и водил экскурсию на Сен-Жермен-де-Буа, на кладбище, обязательно ходил туда. Почитайте «Лето Господне». Это очень хорошее произведение. «Человек из ресторана» не читайте, а это да. И когда прочитаете, вы поймете, почему Шмелев тоже был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Вот я специально, Саша, для себя, скажем так, и для тебя, и для нас, дорогие радиослушатели, фразу эту выписал. «Ваша послаще будет, а мы покрепче любим, с горчинкой капусты. Куда вкусней, и как заквасится у нее и дух пронзей. Самая знаменитая капуста наша – сердечок-то». Щи, как пишет Василий Преображенский, ели ржаными сухарями, приправляя по сезону и вкусу репчатым луком, зеленым луком, чесноком и хреном. В постные дни подливали ложку, как я уже сказал, льняного и конопляного мяса. Ну и, конечно, каша. Она наравне с хлебом по своим питательным свойствам, да, была на одном уровне. Ее готовили двумя способами – крутая каша и размазня, вязкая. Замоченное прокисшее зерно служило основой будущего блюда, которое встречался на столе у всех – от богатых до бедняков, от ежедневного рациона до свадебного пиршества. В основном гречневое и овсяное. Ну, была, конечно, ячменная или ячневая, была и пшеничная. Ну, кто подороже? Кто побогаче живет. Репа, приготовленная на пару, обладала сладковатым вкусом и красивым цветом. Это самый распространенный овощ на Руси. То есть готовить ее было тоже просто. Саша, какой можете вспомнить?
Проще пареной репы.
Конечно, Саша. В благоприятных климатических условиях репа вызревала всего за 2 месяца. А для засевов отводилась огромная территория. Крестьяне любили ее за простоту и приготовление. Со временем репу вытеснил картофель, который попал в Россию лишь в 18 веке, благодаря Екатерине II. А поначалу к земляному яблоку относились с осторожностью, и лишь к концу века картофель активно входил в рацион. Мы даже, Саша, по-моему, был вопрос какой-то, который я говорил, что главный распространитель картофеля в нашей стране была семья Ганнибала. Суйда – это центр, ну, усадьба Суйда загадченный, да, от которого уходил уже картофель по всей России. Ну, кроме репы можно было еще встретить редьку, капусту, свеклу. А летом, осенью их можно было делать запеченными, есть сырыми, вареными. А на долгий осенне-зимний сезон закладывали катки с солеными овощами. Да.
Сергей, а расскажи, пожалуйста, что такое тюре?
Тюре – это еда из размельченного руками ржаного черствого хлеба в квасу с луком, солью. Ну, еще можно добавить ложкой постного масла. «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет. Где коровка наша? Увели, мой свет. Барин для приплода взял ее домой». Хорошо живет на Руси святой, да? Некрасов. Ужасно, конечно. Поэзия должна все-таки писаться о любви, а не была протестная. Ну да ладно, это мое личное мнение.
Сергей, что пили крестьяне?
Квас, кисель и взвары из фруктов, но которые считали, что имеет какой-то лечебный эффект. То есть компоты они считали вот такими вот. Мясо в употреблении было редким, считалось праздничным. Праздничные дни – это православные годовые праздники. Высокоторжественные дни – это день рождения и теза именинства императора, императрицы, наследника цесаревича, а также день коронования, храмовый праздник – ну, там стоит же церковь какая-то в селе, да, вот у нее есть раз в год день святого или события священной истории. В общем, я сказал, дорогие друзья, что насчет выходных там, воскресенья, но это немножко не так. Вообще, в принципе, вместе с воскресеньями нельзя было работать еще в 95 дней в году.
Ого.
Когда праздники. Еще раз, все это сложно. Ну, а потом помещик может сказать: ребята, ночью отработайте. Там свои дни отработаете там, или еще как-то. Угу. Итак, еще раз, с воскресеньями и с праздниками, да, 95 дней, а праздники – это 43 дня. А что касается птиц, то их разводили только зажиточные крестьяне, или считались, у кого есть курица, зажиточные крестьяне. А вот, ну, не только домашних, утки, куры, но также собирали яйца диких птиц, охотились на куропаток, тетеревов, если они там жили. А молоко, коровье масло, творог, мясо, писал один из свидетелей того, как питались крестьяне. Словом, все продукты, богатые белковыми веществами, появлялись на крестьянском столе в исключительных случаях – на свадьбах, при разговении, престольные праздники. Хроническое недоедание, Саша, обычное явление в крестьянской семье. Бедное мужское население волей ело мясо исключительно только на заговины. То есть день заговения. В этот день в году, кто бы как не был бы беден, обязательно все равно ел мясо. И наедался его на целый год. Ну, так считалось, что он наедался. Но это было, да.
Насколько я понимаю, тут проблема была еще в том, что негде его хранить было. Не было же холодильника, если корову, скажем, убивали с целью ее съесть, то и надо было или есть сразу, или как-то заготавливать.
Саш, если бы корову убили бы, я думаю, что эта семья бы не прожила бы до вечера. Но сало-то они делали. Вот. Кстати, Саш, есть такое мнение атеистическое. То, что Великий пост, почему он в марте-апреле примерно, да? Потому что в это время рождается как раз приплод у животных. Угу. И чтобы не дать возможность теленку забить, вот когда он только родился. Не едим мясо, но зато теленок да. выживет, и к концу года он уже будет где-то около тонны. Угу. Ну, или там поменьше немножко, да? Поэтому крестьяне, конечно, за этим следили. Но такое характерное обжорство характерно для русских крестьян. А, ну, как у нас Новый год сейчас, да? Делают столько еды, а потом в течение там 3-4 дней доедают салат оливье или что-то еще. Ну, и воду, конечно, пили.
А когда появился чай?
Ну, дорогие друзья, может, я когда-нибудь сделаю передачу, но она очень специфическая о российско-китайских отношениях. Понятно, что чай – это китайское. Вот. Чай у нас появился в 17 веке. А почему в 17 веке, Саша?
А почему в 17 веке?
Граница появилась. Мы Сибирь захватили. Угу. Амур. Да. И как раз появляются, да, появляются наши взаимоотношения с китайцами. Там был такой город Кяхта. Он и сейчас есть, да, ну, южнее Байкала, на границе с Монголией. Монголия в то время принадлежала Китаю, и поэтому там, да, были такой Порто-Франко, да, ну, понятно, что без порта, да, в степи, и там как бы сменяли продукты. Вот через эту кяхту проводился этот самый чай. А впервые чай был привезен в начале 17 века китайцами, что с ним делать было непонятно. Но, в принципе, дорогие друзья, традиция чаепития в Европе тоже такая дурная. У нас на ИСТФАКе был такой историк Давид Прицкер. Он занимался Францией, Климонсо и прочее. А в 30-е годы он был в составе интербригады, которая воевала в Испании. И вот он, старенький, уже рассказывал нам, молодым, разные истории. И вот больше всего, да, им привезли, ну, скажем так, из Советского Союза пришли продовольственные посылки. Ну, там от власти, да, там была черная икра, вот, там колбасы сушеные, там и чай. И вот мы, как он вспоминал, дали нашим испанским товарищам, там, ну, женщинам в деревне, которые сели, чтобы они из этого приготовили какую-то еду. И вот им принесли какую-то кашу коричневого цвета, которая жутко пахла и была какая-то. И потом они поняли, что это чай. Просто испанцы никогда в жизни не видели чая. Даже в 36-39 году. Понимаете, дорогие друзья, все это было такое вот, да, странное, да. А в принципе, в 17 веке он появился. И сразу тогда был раскол, и чай был одним из символов реформы Никона. Поэтому старобрядцы чай не пьют. Они говорят, китайская стрела в сердце христианина прошла и убила его. Ну, там, да, такая присказка у него. Поэтому чай, конечно, с 17 века появляется. Но говорить о том, что крепостные крестьяне его покупали, это же за деньги. Это, конечно же...
Ну, у нас был кипрей.
Ну, да, иван-чай там и другие какие-то напитки, да. Но это скорее как извары, лекарственные в первую очередь. Вот, да. И заваривали его, ну, как лекарство, да, в горшке, в печи. Чай появляется уже после отмены крепостного права, когда люди стали немножко лучше жить, открылся еще Суэцкий канал, то есть теперь чай стали через Гонконг гнать в Суэцкий канал, что быстрее, а когда открылась Транссибирская магистраль, город Кяхта, в общем-то, умерла. Вот, кстати, кяхту основал Савва Рагузинский. Это сподвижник Петра I, серб, который вез, у нас сегодня что-то в программе очень часто Пушкин встречается, вез двух афродетей. Да, одного из них, арапа Петра Великого, один умер, да, а Петр I заказал этих маленьких детей, чтобы они учились вместе с боярскими детьми. И чтобы показывать, смотрите, тупорылые, они учатся, они все могут, а вы, извините, дети прославленных родителей, да, не можете спокойно это выучить. Ну, действительно, Ибрагим Петрович Ганнибал был прекрасным человеком, генералом, инженером. Возможно, мы про него сделаем передачу, если будет интересно. Поэтому, да, чай появляется только позже уже, в конце, во второй половине XIX века, да.
Сергей, а были какие-то развлечения? Было ли время вообще на это?
Как моральное, так и физически, крепостной крестьянин мог отдохнуть. Ну, один раз в неделю, да? Воскресенье, не считая, как я уже говорил, праздников. А в этот день работать было грех. Ну, о церковных праздниках мы с тобой уже говорили в других передачах, поэтому я говорить об этом буду. В праздники крестьяне пекли пироги, кулебяки, пили пиво или хлебное вино. Когда выдавался выходной, русские женщины, бабы, как тогда их называли, собирались у кого-то в избе посплетничать, а мужики предполагали утопить печаль и скуку в стакане, тоже собирались в других местах. Пьянство, говорят, более проблема России, но крепостным крестьянам злоупотреблять алкогольными напитками было некогда, да и средств к этому приобретению его тоже было не было. Ну, в одиночку было пить не принято, попойки проходили в дружеских компаниях, на именинах, свадьбах, похоронах, конечно. Считалось, не пить значит унижать себя. Поэтому на редких праздниках христиане упивались в усмерть. А зимой, когда работа значительно меньше, застолье могло продолжаться целыми неделями.
А где они брали самогон?
Русские гнали, а белорусы, украинцы, им запрещалось это делать. Они покупали у еврея-комиссара. Ну, польская шляхта специально назначала управляющего, да, который был ответственный за то, чтобы крестьяне покупали горилку только у этого товарища.
Акцизный знак.
Ну, в общем, да. В принципе, в Белоруссии, если верить академику Углову, практически 90% трактиров принадлежало евреям, потому что, опять-таки, над этими евреями стояла польская шляхта. Ну и, наверное, последнее, что, скажем, про еду, о приправах. Ну, это соль, уксус, ну, это же квас. Такая вот еда. Поэтому, дорогие друзья, не стоит думать и называть нашу страну центром какой-то кулинарии такой вот, да, эдакой. Еда у нас была простая, притом еще зимняя, зимой надо было выжить, да, изысков было мало.
А вообще в русской кулинарии какая самая старинная еда?
Которая сейчас еще сохранилась, да? Блины, ну, пироги, они были на пирах, да, пряники, они делали с пряности, пиво делали, чтобы пить, ну, в принципе, все. Все остальное мы сейчас считаем национальной едой, там, да, это все появилось позже и где-то взято. Недавно был репортаж, где показывали день Айна. Айны – это народ, проживающий на Курильских островах и Камчатке. И там была ярмарка в Петровалске на Камчатском, и там попробуйте национальную еду айнов. И там был национальный суп. Он состоит из картофеля и рыбы. Ну, вряд ли Курильские острова был центром картофелеводства когда-нибудь, да? Но люди же считают это своей национальной едой. Это нормально. Нормально, когда одна национальность берет у соседней национальности другой какие-то интересные рецепты. Я считаю, это хорошо.
Сергей, а сколько жили крестьяне крепостные?
Ну, Саш, отсутствие элементарных норм гигиены, безусловно, влияло на общее состояние здоровья людей и продолжительность жизни. Причин, по которым мог скончаться человек, была уйма. Не было диагностики, не было оказания первой помощи, не развита фармакология, нездоровый образ жизни, временные привычки, множественные отравления, которые приводили иногда к эпидемиям. Ну, все это достаточно нам всем понятно, да, но в то время это было в разряде катастрофы. Бытует ложное мнение, что крестьяне на Руси доживали до 30 лет. А если опираться на данные официальной статистики, это не так. Средний возраст был, наверное, где-то 45-50 лет. Но это, Саша, кто пережил младенчество. Потому что, конечно, ну, 45-60% всех детей умирало до 5 лет.
Ну, шел такой естественный отбор.
Да.
наиболее крепких. Я вспоминаю, все время прожили старик со старухой 30 лет и 3 года. То есть, получается, сколько же им лет-то было? Вот как раз столько они и прожили.
Ну, в общем, да. Тяжелые бытовые условия, наверное, тоже оказывали, потому что, еще раз, вот я сказал про площадь избы 15 квадратных метров.
Да.
А там же жили старик со старухой,
да,
муж с женою, дети.
А сколько детей было в крестьянской семье?
6-8. Ну, еще раз, за этим следили. Вот, дальше, если зима, там жили животные, определенно. В 80% случаев не было пола, он был земляной. Ну и поэтому специально покрывали соломой, ну для того, чтобы, извините, зимой еще и мочиться. Ну, животные тоже же, ведь они тоже там испражняются определенные, да? Вот, поэтому там, конечно, ситуация была не очень хорошая. Темно было, скученность, дурной воздух. Вот, но в основном, конечно, собачка, кошка, коровка, бараны. Ну, что там еще у них было? Они все хранились, конечно, да? Ну, и волк не задерет. Потому что если делать зеленый сарай, ну, во-первых, это лишняя площадь, с тебя спросят, возможно, лишний налог, ну, и там все-таки могли, как бы, и да, и там лисы с волками тоже прийти. А вот, ну, сила и дух крестьянского русского народа выражался в их единении. Крестьянский народ простой, честный, отзывчивый, готов всегда был пойти на помощь. Говорят то, что думают, и плохого не думают. Если что-то делают, то, значит, знают, что делают. Среди крестьян была остро развита способность понимать важность чужих проблем и принимать индивидуальные особенности других людей. Проецирование проблем другого на себя, да. Дело в том, что все крестьяне были связаны между собой общей судьбой. Ну, общий барин, общая работа, а также похороны, свадьбы, именины, рождение ребенка – это событие ни одного человека и ни одной семьи, а всей деревни, что было естественно. Поэтому никто оставался в стороне в роли обычного наблюдателя и старались разделить с другими его сложности и проблемы. Возможно, Саша именно это и позволило крестьянину, как низовому социальному слою общества, разрастись и подняться, остаться в количественном превосходстве, пережить все угнетения и остаться сильным народом. Вот, наверное, все, что я хотел сказать.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос прошлого выпуска.
В прошлый раз, Саша, у нас был вопрос, дорогие друзья, и была передача о Сталине в 20-е годы, о политической борьбе и прочее. И вопрос был такой. В фильме «Оборона Царицына» Сталин говорит о Троцком. Он только снаружи красный, а внутри беляк. И называет его словом, которым персонажи другого фильма также использовали в качестве ругательства. Назовите это слово. Редиска.
Угу.
Нехороший человек тут. Но здесь редиска красная, а внутри белый. Вот. Я думаю, что у нас правильные ответы были, да, Саша?
Да. Первым прислал правильный ответ Сергей Тураев. Поздравляем вас с хорошим призом.
Прекрасно. Поздравляем вас с призом.
Новый вопрос.
Когда отменили крепостное право в 60-е и 70-е годы, в России жутко расплодились волки. То есть до этого этого не было. А их было столько, что они наводили ужас на целые губернии, не стесняясь забегать в Санкт-Петербург, в Москву, Тверь, Казань, в другие крупные города. Почему же появилось столько волков?
Ваши варианты ответов вы можете отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Или в нашем сообществе ВКонтакте тоже вы можете найти возможность отправить ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. А на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.